считаете, что такое грех?
Вот что врут, так уж это врут, да. А вот что вот я считаю самым большим грехом, это поднять руку на человека.
Когда делаешь что-то неправильно.
А как узнать, что это неправильно? Откуда это вся сведения?
Ну, есть какие-то общечеловеческие понятия, что правильно, что нет. 10 заповедей там.
С моей точки зрения, грех – это то поведение человека, те мысли, которые разлагают мораль в обществе, которые, при котором человек движется к хаосу, а не к вершинам своего какого-то искусства, мироздания.
А какие грехи вот вы можете перечислить, назвать? Что грешно делать?
Что грешно делать? Да. Ну, само собой, не убей, не укради. Не прелюбодействуй. Уныние грех. Точно знаю.
Ну, нарушение Божьих заповедей, так сказать.
Ну, наверное, не украсть там, не убить кого-нибудь. Еще чего-нибудь такого не делать.
А откуда вы знаете об этом?
Ну, мне как бы родители говорили. То, что там 7 заповедей читал.
Из семьи, наверное, взято. Как в семье было, так и... ведется.
То есть родители должны объяснить?
Да, родители, конечно.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые телезрители. Как вы, наверное, уже догадались по высказываниям опрошенных нами жителей Рыбинска, речь сегодня пойдет еще раз о грехе. Но мы хотели все-таки бы уточнить и сказать, что мы хотим поговорить о том, что последнее время грех практически вошел в моду. Участие в беседе принимает протоиерей Дмитрий Садовский, настоятель храма во имя Иверской иконы Божией Матери. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Насколько, с вашей точки зрения, точны ответы наших респондентов? И еще раз напомните, что же такое грех с точки зрения Русской Православной Церкви?
Мы люди русские и живем в сфере понятий христианских, хотя уже давно ушли. Большинство русских людей ушли от церкви, все равно общие глубинные понятия нравственные, они опираются отчасти на Библию. Мы видим в ответах наших вот респондентов, что они понимают 10 заповедей. Вот. Грех – это беззаконие, грех – это ошибка. И хочется сказать прежде всего, что жизнь перед лицом Бога – это совсем... одно дело, и другое дело – жизнь без Бога, когда Бог как бы не присутствует в вашей жизни. В Ветхом Завете сказано, что праведник ходит перед лицем Божиим. Вот когда человек ходит перед лицем Божиим, это очень тяжело. История ветхозаветного Израиля – это процесс попытки убежать от лица Божьего. Вот дай нам царя, как у других народов, заметный любовь к пророкам, которые говорят истину, правду о человеке. Обличает израильский народ. Человек не хочет стоять перед лицом Божьим, он всегда старается от него скрыться. Страшно. Вся история человечества, по сути, падшего, это всегда побег от лица Божьего. И в этом смысле люди, забывая Бога, теряются в этой жизни, перестают быть личностями, имеют фундаментальное представление о жизни, отношения друг к другу. Христос появился в этот мир не просто заповеди новые, ветхозаветные заповеди, которые знал ветхозаветный Израиль, они совершенно понятны, очевидны. Мало того, апостол Павел говорит о том, что у каждого человека есть совесть, которая является гласом Божьим в нашем сердце. Что есть добро, что есть зло. Язычники будут судиться по закону своей совести. Христос принес иное. Он принес самого себя в этот мир. И живя в церкви, человек не просто соблюдает заповеди, а он получает от Бога благодать, дар Духа Святаго, который его жизнь преображает кардинально. Выбирая грех, мы теряем Бога, теряем благодать Духа Святаго, теряем связь с Ним живую. Наша вера ослабевает. И вот такая смутность, которая при том, что ответы вроде правильные, а вроде как неясные. Что такое грех? А как поступать так? А где поступать так? А вот не убей, понятно, заповедь. А ведь были же случаи, когда защищают Отечество. Это что, не убей? То есть ответ, он все равно находится в сердце, освященном благодатью Духа Святаго, человека, живущего с Богом. В конкретном случае бывает грехом не вмешательство, а бывает грехом вмешательство. Все это очень, ну, живое, реальное. И поэтому, потеряв Бога, человек теряет самого себя и теряет фундамент своей жизни.
Обычно, когда речь заходит о грехах, то очень многие оправдываются тем, что греховная жизнь, она ведь всегда существовала. И в Священном Писании сказано: «Не из человека, который поживет и не согрешит». И действительно, примеров греховного поведения людей на всех уровнях мы знаем очень много. И если, например, обратиться к русской литературе, то в самом начале еще прошлого века Федор Иванович Тютчев написал замечательные строки: «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тиши, и свет обретши, ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит». И еще раньше другой русский поэт Владимир Георгиевич Бенедиктов с горечью написал такие строки, заметил следующее: «А мы так много в сердце носим вседневной лжи, лукавой тьмы, и никогда себя не спросим: о, люди, христиане ли мы? Творя условные обряды, мы вдруг за несколько монет ото всего отречься рады, за не в нас убеждения нет. И там, где правда просит дани во славу Божьего креста, у нас язык прилип к гортани и сжаты хитрые уста». С вашей точки зрения, чем же отличается греховность людская именно в наши дни, если вот таковое отличие принципиальное вообще существует?
Вся культура XIX века, несомненно, все-таки была христианской. Не обсуждалось вопрос, украсть или не украсть, это грех или не грех, блуд там, или зависть, что это хорошо или плохо. Однозначно это было понятие, что это плохо, так нельзя жить. Это грех, отвергало все общество, отвергало эти начала греховные. Современный человек заблудился, как я уже сказал, потерял веру в Бога, и у него, в его представлении, грех растворился в жизни. Он сам стал себе Богом. Современный человек, он с одной стороны бунтарь, с одной стороны не примет никаких внешних авторитетов, никакой власти, с другой стороны сам жаждет власти своевольной, абсолютной по отношению к тому, где он может дорваться до власти. Вот это вот состояние потери цвета, потери вкуса, потери чувства. Отсюда появляется и мода. Ведь можем мы сказать, что истина старомодна или новомодна? Истина – это просто истина, она вне моды находится. Мода – явление внешнее. И когда человек живет модным переживанием, модной идеей, это значит, что у него нет глубинного, фундаментального основания жизни. Это, ну, по сути, та самая ситуация постмодернизма, о которой часто говорят современные мыслители и философы. То есть нет нравственных направлений в жизни человека. Все можно, если это, допустим, не запрещено кем-то официально. Это же ведь как раз потеря понятия заповеди. Потому что заповедь не то, что обсуждается, можно или нельзя. Потому что однозначно принимается сердцем как нельзя. А сейчас сердце человека, оно запуталось. Против меня нельзя, но, с другой стороны, я против кого-то не своего могу. Вот это вот невнятность, потеря Бога – главный, наверное, признак такой вот невнятности. И вот эта вот греховность, которая перестала быть как ощущаться как грех, как некое беззаконие, некая абсолютная неправда.
Мне кажется, что здесь принципиально является еще такая вот тютчевская строка: «Сознаем свою погибель мы». То есть в то время погибельность своего поведения, там, поступка, все-таки люди сознавали. Мне кажется, что сейчас вот это осознание все-таки уходит на второй, третий, десятый план.
Чаще всего есть одно интересное такое, помните, элемент в этого стихотворения, когда говорит, что обрезший свет тоскует. Вот это вот как раз состояние отходящего от церкви человека, который уже по гордости своей не может стать на колени перед этим светом, принять его кротко и смиренно. А постепенно наше время, это уже не время чучела, это когда уже на самом деле, да, человек уже не сознает свою погибель. Он считает это элементом жизни. Человек современный, он вообще не личный, не целостен. Это его какое-то принципиальное состояние. Кто ты, современный человек? Здесь ты стоишь в храме со свечой, пишешь записку, и через два часа три выйди из церкви, ты в своих каких-то отношениях семейных ничтожество сумняшись, изменяешь свои супруги там, или толкаешь свою жену на аборт. Все сразу. Это, кстати, поражало всегда так. Вот обратите внимание насчет моды, с другой стороны. Вот мода – это что должно меняться постоянно. Вот истина, она еще чем отличается, что с ней всегда интересно. Вот посмотрите, меняется ли богослужение Русской Православной Церкви? Почему одна и та же литургия глубоко насыщает сердце всякого человека, который ищет Бога? Потому что одни и те же как бы слова, одни и те же действия. На самом деле это бесконечное приближение к Богу. Человек, который двигается к Богу. Ему больше ничего не надо. А когда человек теряет вот основу, как мы сказали, и веры, основу, и вот жизни, он мечется. Это такое вот броуновское движение. Все можно, все надо попробовать. Сильное впечатление – вот самая главная ценность. Вот сильные впечатления, наркотики, вино, там, скажем, блуд какой-то особенный. Вот. Это можно, нужно, надо от жизни взять все.
Всегда ли мы замечаем, что согрешаем, и почему часто все-таки мы не задумываемся над этим? И гораздо острее видим неправду ближнего своего. С этими вопросами мы обратились к жителям города Рыбинска.
А как вы думаете, почему сейчас люди все-таки чаще не задумываются о том, что они согрешают?
Ну, потому что они не популярны среди них знакомиться, что такое грех, не грех. Они просто ходят на работу, едят и спят. У кого есть все-таки время, тратит его в ночных клубах. Они не читают ни подобной литературы, не увлекаются ни подобными вещами.
Время такое, потому что молодежь об этом не думает. А мы уже старые, так чего?
Да, общество такое.
А что значит общество такое?
Ну, воспитание.
Да, воспитывают так люди.
А как воспитывают?
Ну, отошли от религии. Да. Отошли от религии просто. Когда был СССР, там уже запрещали религию, все такое. Из-за этого есть такие проблемы, то, что как бы общество уже привыкло, то, что, ну, не верить в это.
Ну, а как-то менять ситуацию можно, нужно?
Так нужно. Нужно.
Каким образом?
Ужесточать законы.
Законы?
Да проводить, наверное, этот лекции, то, что как бы... Что плохо, что нельзя, о грехах там. То, что, ну, существует, как бы, ну, религию вводить в законодательство, проводить в школах, как бы, уроки тоже религии, еще, ну, всякое подобное.
А, наверное, у нас телевидение не так работает, показывают не то, что нужно, не то, что вот в советские времена было. Пропагандируют, да, вот как раз эти грехи, что как будто это престижно.
Ну, законы Божьи надо почитать. Надо почитать. Надо знать, надо их, как говорится, соблюдать.
Отец Дмитрий, как бы вы прокомментировали высказывание людей?
Что мы больны, наш народ болен в настоящий момент, это вещь для всех уже очевидная на самом деле. Вот методы лечения, конечно, предлагаются не христианские, потому что предлагаются... некая пропаганда, пропаганда, которая пропагандирует грех, насилие и все прочее, надо ликвидировать, вести цензуру, а попытаться воспитать детей в школе и других людей воспитывать через ту же пропаганду добродетелей. Так просто человек через пропаганду, через какие-то, ну, в своем роде рекламу добродетелей, он в церковь не придет. Тут личностные отношения должны быть человека с Богом. Конечно, и хорошо говорить о добре, хорошо, и какие-то более такие классические произведения искусства предлагать людям, как пищу для души. Но мне кажется, что самое главное – это все-таки вот внутреннее решение каждого человека. Это вот совестное начало, на которое надо опираться в жизни. И когда ты видишь свои грехи, меняется отношение к другим людям, грешникам. Это раз. Когда ты будешь своим грехом, ты будешь понимать, что это очень мучительный путь, для даже без надежды, когда приходится так уповать на милость Божию. Но вот такое вот ощущение своей греховности часто делает нас более милосердными, более участливыми другим людям. Вот соединение в целое, опять возвращение в церковь, в организм некий, там, где все связано любовью, это сугубо личностное. Говорить о хорошем, конечно, надо. Но мне кажется, часто праведники, и которые молчат, ничего не говорят, они все равно источник вдохновения для многих людей, видят своей жизни, своего вот бытия. Недавно я посмотрел записи отца Павла Груздева, вот как он там встречает гостей, беседует, и вспомнил, вот когда его видел живым, зачем же трогательный был человек. Он не особенно ничего вроде как не говорил. А сердце разгоралось любовью. Она жила в его сердце. Вот дай Бог всем нам прийти к реальности, к жизни. Вот этой, с Богом.
Старец Паисий Святогорец в одной из своих бесед заметил, что вот в наше время люди практически облагородили грех. Вот в вашем понимании, что значит облагородить грех?
Сам по себе грех гнусен. Вот во всей своей наготе. Но может быть этот грех обернуть некой оберточкой эстетической. Понимаете? Некое оправдание этому греху придать в виде какого-то культурного сопутствия. Вот. Нельзя, конечно, если любишь, то все по боку, вот любовь, она главная. На самом деле это не любовь, а страсть. И если бы мы встали перед лицом Бога, мы бы иногда это ощутили, познали. Это вот человек, считая себя Богом, воспринимает себя существом благородным. И не видя себя трезво и честно, и начинает оправдывать свои грехи, применяя другие образы. Вот бес и демон, например. Да? Бес – это одно отношение, да? А демон – это уже совсем другое отношение к падшим духам, например. Да ругательство, скажем, беспутное поведение женщины – неприличное слово, которое можно оскорбить до сих пор, может быть, человек, если конкретно назвать его таким именем. С другой стороны, говорит, путана, например. Да? Мы же говорили о том, как подмена языковая происходит, уже совсем другое, как бы образ встает от человека. Вот такое вот благородство, конечно, внешнее, но опасно, потому что человек, поживший, понимает, что все-таки яд – это яд, и от него все равно погибнешь. Но ведь многие отравляются, особенно молодые люди.
Поскольку мы уже говорили, телевидение огромную роль сейчас играет в жизни наших людей, то вот те люди, которые сидят по внешнюю сторону экрана, им помогают очень вот в облагораживании, в кавычках, этого греха, потому что показывают примеры, где совершенно греховные действия, поступки, слова пытаются действительно навязать как вполне-вполне пристойные. И люди, видя это на экранах, в средствах массовой информации читая, в общем-то и на себя начинают смотреть уже другими глазами. Вот как все-таки остроту-то зрения не потерять?
Наверное, не смотреть телевизор. Потому что говорят, что зрение портится, когда смотрят много телевизор люди.
Компьютер тот же.
Ну, компьютер не смотреть. Оберегать себя все равно. У нас есть выбор всегда, на самом деле. Взять и не смотреть, взять и не сделать. Другое дело, что мы привыкшие смотреть. Привыкшие услаждать свою душу вот этими образами. Литературными даже, или художественными, кинематографическими, театральными. И вот это, конечно, нас мучительно пленяет. Видите ли, вот многие революционеры, попадая в заключение, это вот пример народовольцев, например, в XIX веке, они не выдерживали одиночек, они психически заболевали очень многие. Оторвавшись от этой бури жизни, в которой они жили, кипели, героически поступали, оказавшись наедине с самим собой, этого им не хватало. То есть, потому что Бога не было. А мы знаем, что, вот скажем, в Киево-Печерской лавре есть целая улица затворников. Люди не просто, они были замурованы в кельях своих, только небольшое оконце для пищи, для того, чтобы встретиться с Богом. Это вещи общеизвестные, но непонятные, непринятые большинством людей современных. Бог, он все-таки молчание таинства будущего века. Покой, мир, сам мир Божий, например. Вот в этом мире стараться жить, тогда и поближе к Богу будешь, наверное.
Отец Дмитрий, вот недавно у нас в городе был протодиакон Андрей Кураев, и на встрече с преподавателями он, в общем-то, отметил, что современная молодежь все-таки особо тяготеет каким-то видеорядам. И фильмы смотреть они любят. И вот он как раз предложил все-таки сделать особую какую-то подборку, что ли, кинофильмов. И сказал, что, кстати, вот этим в Петербурге занимается отец Георгий Митрофанов. Может быть, конечно, благодаря компьютерам и особо подбирать фильмы для молодежи. Это какой-то выход или нет?
Я понимаю, что приходится говорить человеком на языке, который он понимает. Но есть вещи, которые все равно не передашь на этом языке. Если у человека такой жаргон на языке, как можно перевести Евангелие на этот язык? Человеку все равно придется делать над собой усилия, чтобы понять евангельский смысл. И вернуться к этому языку, возвышенному, религиозному языку. По-моему, человек в настоящее время, потеряв истину с большой буквы, теряет и представление о красоте. То, что исходит от Бога, оно теряется. Поэтому человек живет в какой-то нелепом смеси всего, многого, массы. И от этого он устает очень. Наши дети, им ничего не интересно. Мы уже много раз об этом говорили. Абсолютно ничего не интересно. В школах учителя бьются, чтобы чем-то их заинтересовать. Потому что они насмотрели всего. Они насмотрелись, их душа переполнена нелепыми, пустыми, сильными, острыми впечатлениями. Это такое скользкое, противное слово «прикольный».
Мне кажется, еще одним очень распространенным в наше время грехом является грех обращения к людям, которые называют себя экстрасенсами, предсказателями, гадателями.
Если дело касается, конечно, мистики, то у нас есть огражденное место, сама церковь. И вот здесь, в церкви, мы всегда получаем, чего хотим. А там обещают всегда. Вот мы сейчас вам все сделаем, только деньги заплатите, или вот эти таблеты совершите, и вы получите искомое. На этом люди ловятся, потому что мы говорим, что Бог – это не тот добренький, который готов тебе в любой твоей желании, страсти угодить. Он тебе не отчим, а отец. Отец никогда так не поступит, если это губительно для души сына или дочери.
Старец Паисий также советует не заводить с дьяволом бесед. И действительно, права или нет, не знаю, но если вот присмотреться к себе, то мы часто, наверное, не разговаривая ни с кем, но все-таки ведем внутри себя незримые беседы. Проигрываем какие-то ситуации, даем какие-то ответы, советы и так далее, негодуем, радуемся. Чем опасны такие беседы? Можно вспомнить и Достоевского, который говорил, что дьявол всегда борется с Богом, а поле битвы – сердце человека.
Вот в тех 10 заповедях сказано, что человек не должен творить себе кумира. Вот. А в одном из канонов Андрея Крейского, вот у нас грядет Великий пост, сравнительно скоро он уже наступит, в покаянном каноне, там сказано, что человек сделался самоистуканом, сам из себя делает идола. Вот в таком состоянии человек находится в очень опасной ситуации. Он доверяет своим мыслям и своим чувствам. А это делать очень опасно. Потому что не все мысли приходят в счастье. Поднять что в голову – это твои мысли. Это человеку надо знать. Все христиане, воцерковленные люди прекрасно это понимают. Поэтому они допрашивают, ты кто, свою мысль. И если видишь, что эта мысль какая-то сомнительная, ведущая к потере мира, ведущая к осуждению другого человека, возбуждающая гнев и ненависть, такая мысль, ее надо отсеивать, ее нельзя принимать. А вот как ее не принять? У нас у всех есть один способ – это молитва. Попросить у Бога силы и помощи, чтобы эта мысль тебя покинула.
В книге «Не святые, святые» архимандрит Тихон говорит о монахе, который вызвал удивление окружающих, потому что он, идя по своим делам, вдруг останавливался, начинал креститься и говорил вслух «отрекаюсь». Вот, видимо, как раз это и шла его борьба вот с такими вот...
Это у нас церковь и учит. Это невидимая брань есть, собственно, призывание помощи Божией, чтобы твой разум был чист от греховных мыслей. А тогда и чувство твое очистится потихонечку от греховных переживаний. Другое дело, что это очень тяжело, мучительно. Ну, а кто сказал, что христианская жизнь, она радостная, безоблачная и немучительная? Распятие, самораспятие. Другого пути просто нету.
А почему, с вашей точки зрения, Господь все-таки дозволяет дьяволу искушать нас?
Каждый человек должен сделать выбор сам. И очень часто я вижу, что молодые люди, выросшие в церкви, ее покидают. Я думаю, что это на какое-то время. Покидают ее внешне, покидают ее внутренне. Они уходят в этот мир, чтобы столкнуться с самими собой через столкновение с дьяволом. И узнав себя, они возвращаются часто назад. Мы пришли сюда, в церковь, потому что знаем, что за нашей спиной без Бога ничего нет вообще. И нам отсюда некуда идти.
С вашей точки зрения, как же все-таки с честью выйти из той ситуации, в которой оказались это мы и наши дети?
Мы должны, наверное, прежде всего жить в церкви. Когда-то, помните, святого праведного Иоанна Кронштадтского спросили: «Батюшка, вот почему... почему у вас так все происходит? Почему ваша молитва доходит до Бога? А сколько вокруг пастырей, которые молятся, и ничего не получается? Почему вот вы так живете? Что, каким образом? Как надо жить?» И он ответил очень просто: «Я просто жил в церкви. В церкви надо жить. В церкви надо учиться жить. И самим жить, и вживляться сюда всем другим людям. Детей наших вживлять в церковь».
Спасибо большое за ответы. И я надеюсь, что с Божьей помощью, исполняя советы батюшки, нам все-таки удастся увидеть этот обогороженный грех и свои грехи, и постараться избежать их. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.